Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. 995-111, телефон прямого эфира. Гости этого часа — руководители издательства «Эниагон Пресс» Юлия Аранов, который является, как я понимаю, основателем и главным редактором, и Сергей Гражданкин, редактор и директор по связям с общественностью. Господа, сначала, хотя я ваше издательство очень люблю давно и достаточно много ваших книжек уже приобретал, оно 5 лет существует, я хотел бы спросить, что означает этот «Эниагон» загадочный, потому что вот что такое «Агон» знаю, что такое «Эниагон» не знаю.
Есть также еще «Гон». Это игра.
Да, гон есть игра, да. Агон – это действие в греческой пьесе. А что такое энне-агон?
Энне-агон – это девятиугольник.
Девятиугольник.
Да,
девятиугольник. А почему вы так
символ
называете?
Символ вечности.
У кого? В какой традиции?
В традиции, например, афганских суфиев. То есть это еще один вариант эннеаграммы.
Ну, тогда я уж позволю себе напрямую спросить, почему в вашем издании такое количество суфийской литературы, особенно в наше, в общем, не самое спокойное в этом смысле время.
Да, я думаю, мы выбрали эту литературу, потому что вообще ей как бы присуще очень особое качество. Это вообще взгляд со стороны, взгляд путешественника, ну, как бы... очень свойственный вообще суфизму, потому что суфи всегда были путешественниками. А вот есть такая одна очень известная...
Даже бродягами, я бы сказал.
Даже бродягами, да. Но вот люди в основном именно знают именно об этом аспекте, что они были просто такими дервишами и бродягами.
А суфийская мудрость, чем она отличается от ислама, принципиально?
Ну, она отличается тем, что она... Суфизм не является религией, он существовал до ислама, как они считают. И он связан.
Ну, это примерно как такой своего рода дзен-буддизм в исламе, да, что-то такое?
В некотором смысле можно сказать так, да.
Нет, но все равно дзен-буддизм это...
Да. Значит, вступает Сергей Гражданкин.
Мы, значит, отталкиваемся от буддизма, а суфизм ни от чего не отталкивается.
Это совершенно оригинальное учение.
Да. Он отталкивается от извечной нужды человека в развитии. Вот, и эта нужда, она вся существовала, и всегда существовали суфи, начиная от Адама и Евы. Так, они, во всяком случае, уверяют нас.
А как, собственно, вы решились это издавать сегодня, когда и художественная эта литература с трудом находит, понимаете, доступ к читателю? Mm. А вдруг люди будут читать суфийскую мудрость? Согласитесь, это довольно рискованно.
Да, но это немножко нестандартная суфийская мудрость. Дело в том, что мы печатаем литературу, скажем, Идриса Шаха. Это был, это был не совсем традиционный суфий, как его понимают. Mm-hmm. Как можно понимать, какого-нибудь исламского мистика. Это был человек двух культур. Вот. И он вывел, можно сказать, суфизм из этой такой, из гетто эзотеризма, из гетто, так сказать...
А это эзотерическое учение все-таки, да?
Вы знаете, вот можно сказать, что это эзотерическое учение, как в том смысле, что эзотеризм – это все, что нам неизвестно, правильно?
Ну да, все, что таинственно, мистично.
Да, конечно. И уж сама по себе позиция суфийского наблюдения со стороны, она, конечно, его делает несколько эзотерическим, но это не эзотерика в таком каком-то стандартном...
Это антропология.
Да,
это антропология. Потому что это вот некий цивилизованный путешественник оказывается, скажем, в каком-то среди племен каких-то, да, он их изучает. И вот этот взгляд со стороны, взгляд цивилизованного путешественника, а не какого-то бродяги или бомжа, он как раз и представляет себе всю эту литературу суфизма.
Скажите, пожалуйста, а что кроме суфизма? Я знаю, вы издали замечательные «Речные заводи», которые, правда, «Речные заводи» стоят у вас порядка 1500, но тем не менее.
Это,
да?
В магазинах так стоит.
Магазин, но у вас отпускная цена, допустим, 1000. Но как вот так получилось, что вы издали это? Как это вообще?
Ну, это, в общем-то, все. Мы также издали, мы сейчас собираемся издать «Троецарствие», мы также издали до этого «Путешествие на Запад». Это все, в общем-то, ведь тоже литература. Вот если взять китайскую литературу, например, я считаю, что это литература лабиринтов, это тоже литература путешествий. И помимо ее, так сказать, какой-то такой номинальной истории, которая там присутствует, там есть очень много. То есть, вот, например, она «Троецарствие» вдохновила все время Борхеса на создание рассказа.
Ну, его много чего вдохновляло, и китайское, и арабское. Ну, да. Кстати, у них довольно много общего.
Да, ну вот вы помните «Сад разбегающих троп»?
Да, расходящих, конечно.
Да, вот это, собственно, там он использует и дает свое понимание «Троецарствия».
Скажите, пожалуйста, а вообще есть у вас ощущение, что сегодня лучше издавать литературу, скажем так, философскую, мировоззренческую, нежели художественную? Потому что это крен, который я у довольно многих наблюдаю.
Очень возможно, что сегодня люди хотят больше знать.
Больше дома.
Больше знать о реальности, о том, кто они такие, вообще, что с ними происходит.
А как получилось, что вы сделались издателем, будучи до этого там переводчиками? Вы тоже сам довольно много путешествовали. Как
возникла ну, эта меня, идея? Сказать, это меня прежде всего интересовало, это было моим хобби, это литература.
Ага.
Достаточно долгое время. И потом как-то вот так решились... небольшим кругом друзей, издавать эту литературу. Поначалу я ее издавал для моих друзей, которые не владели английским языком. То есть я переводил ее, извините.
А вот. Меня вот интересует еще точка зрения на этот вопрос Сергея Гражданкина, который является вашим, мало того, что редактором, но вашим пиар-директором. Скажите, пожалуйста, вот в кризис, каковы шансы вашего издательства удержаться на плаву, при том, что вы распространяете не самую простую литературу?
Да, кризис как раз это наше время.
О,
это,
почему?
Это наша волна, потому что это время, когда человек хочет осознать происходящее и понять действительно, как уже Юля сказала, кто я и что вокруг меня происходит, что за каша, в которой я оказался. И такого рода литература, которую мы издаем, она как раз и открывает человеку возможность взглянуть на самого себя.
Ну, это понятно, что она ему оставляет эту возможность. Но согласитесь, что очень опасно и очень как бы трудно ожидать интеллектуального роста от ситуации просто материального голодания. Такое бывало редко.
А там нет расчета на интеллектуальный рост.
Да,
там это... есть расчет на самосознание, а это совсем другая вещь. Это когда человек понимает, что он сидит, читает, он сидит в этой комнате, эта комната находится в этом доме, этот дом в городе. Он осознает себя. Mm-hmm. К этому надо прийти, надо столкнуться с собой. Как есть история у Насреддина, когда он подошел в кассу получить свои деньги, и девушка в окошке ему говорит, а вы можете удостоверить свою личность? Он достает из кармана маленькое зеркальце, смотрит mm-hmm. в него и говорит, да, это я.
Совершенно справедливо.
Вот, и наша литература, это и есть эти зеркальца. Эти зеркальца мы распространяем.
Очень хорошо. Меня занимает, помимо, значит, суфизма, о котором мы еще поговорим, потому что суфизм в России сделал очень модным Пелевин в «Принципе Госплана», и естественно, что после этого суфии вкинулись читать все практически, но тем не менее, какие еще направления вы планируете освещать, и главным образом, почему вы заинтересовались тамплиерами? Кстати, я эту книжку купил немедленно, потому что мне она просто по работе нужна, но интересно, почему мода на закрытые религиозные сообщества, да, начиная с Кода да Винчи, даже, может быть, раньше, начиная с маятников Фуко, оказалась такой идиотически живучей.
Может, ты ответишь на этот вопрос?
Посовещавшись, тамплиеры...
Нет, во-первых, это... Ну, в суфизме есть область закрытая. Всегда, как в семье, например, есть свои какие-то семейные, так называемые, ссоры, которые не выносят из избы. И есть у любой какого-то движения, у него всегда есть часть закрытая.
Ну, существовала как... всегда связь, связь тамплиеров с суфиями существовала, так сказать.
Как? Каким образом? Где тамплиеры, где что... суфии, слушайте, ну...
Совет, да.
Вы же одно и то же.
Значит, дело в том, что в свое время тамплиерам помогали ассасины, если вы...
Знаю, конечно, да.
Ассасины были суфийской организацией.
Убийцы такие.
И да, они были, их называли убийцами, они создавали о себе такую репутацию.
Мнение, да.
Но есть очень интересные, так сказать, исследования, которые показывают, что они никогда не участвовали во всех этих убийствах. Они скорее были, где бы ни происходили какие преступления, они тут же их присваивали себе. С тем, чтобы...
Они признавались. Это ужасно ужасными.
Да, стать ужасно
это
ужасными.
Это Бен Ладен,
и чтобы их оставили в покое. Да, это очень интересный феномен. И тамплиеры были связаны, так сказать, с ассасинами.
Ну, ассасины и тамплиеры, это, оказывается, довольно модная тема. Но это что же, они во время крестовых походов-то брались друг от друга?
Да, конечно, конечно.
То есть, побывав там, тамплиеры вынесли какую-то суфийскую мудрость?
Да, они приехали, они возвратились назад уже совершенно преобразованными.
Угу.
Вот, с неким внутренним тайным учением, очень похожим на суфийское. Вот, и, соответственно...
В чем привлекательность эзотерических сообществ сегодня? Вот это я пытаюсь понять. Это такая модная сегодня тема.
Ну, во-первых, я думаю, что есть эзотерические сообщества и эзотерические сообщества.
Ну, я понимаю, да. Вот. Ну, масоны в дикой моде.
Да.
Знаете, вот как вот у меня ученики,
например... Людям вообще привлекательно почему... принадлежать чему-то, так
да.
сказать.
Почему люди у меня ученики читают «Войну и мир»? Я говорю, что это роман про масонов. И все читают, потому что там в третьем томе активно действует Базнеев. И действительно это... А почему масоны такая вот мощная легенда? Хотя все прекрасно знают, что их влияние на мир, оно стремится к нулю, но тем не менее.
Что ну, скажешь? Во-первых, я не совсем с вами согласен, что их влияние на мир было
С этого момента, пожалуйста, поподробнее.
Ну, возьмем, например, даже Россию. Я помню, масоны проникли сюда во время Екатерины II.
Ну, широко распространились, да.
Мы не знаем, чем они занимались в России. Мы знаем только точно, что они начали с переводов, так сказать, европейской литературы на русский язык.
Вот. Нет, ну, масоном был, простите, Павел Первый, и все, и Новиков, да, и все, что угодно.
Да. Также есть многие писатели.
Слушайте, вот проблема, мне надо прерваться на 3 минуты на самом интересном месте, но тем интереснее нам будет вернуться к этому разговору.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях отец-основатель издательства «Неаган», что означает девятиугольник, он же символ вечности. А они, значит, это именно Юлия Аранов и Сергей Гражданкин, они как раз начали отвечать на вопрос о том, много ли было толку от масонов в российской истории, велико ли было их влияние, и почему так весь мир стремится наблюдать за эзотерическими сообществами. Да, давайте, пожалуйста, Юля, продолжайте, потому что как раз масоны тема вечна. Только ближе к микрофону, Бугарди.
Да, ну, дело в том, что к тому времени, когда вообще люди узнают о таких организациях подобного рода, как масоны, розенкрейцеры, да, и суфи, к этому времени все эти организации вот становятся реликтами.
Находятся в упадке. Потому что при жизни об этом не очень говорили.
Да, естественно, соответственно. То есть, как правило, наверное, в истоке этих всех организаций лежит там некая идея, объединяет какое-то количество людей. Возможно, эти люди находятся в контакте еще с какими-то другими кругами, неизвестными нам. И они как команда пытаются осуществить что-то. Мы не знаем, что. Иногда это может быть какой-то гуманитарный проект.
Да.
Мы, например, знаем о том, что действительно осуществлялись такие гуманитарные проекты. Например, возвращаясь к... Насколько я так сказать, небольшой специалист именно в масонстве.
Ну, масонство — это гуманитарный
проект. Тем не менее, я знаю, что, например, в России первым делом они создали типографию, да, и стали...
за это и
занимались просвещением.
Конечно.
Вот. Так что вот это, можно сказать, был гуманитарным проектом. Точно таким же образом они вели себя в разных, так сказать, других странах, будучи переводчиками, будучи просветителями.
Интересно, а у суфиев есть какая-то стратегическая цель или это самоуглубление в чистом виде?
Стратегическая цель. Дело в том, что нет, у суфиев нет стратегической цели, потому что их цель — это развитие человечества, и я думаю, что...
То есть политика совершенно мимо?
Абсолютно, абсолютно. Хотя некоторые суфи могут... конечно, отождествлять себя с какими-то теми или иными там по профессии, какими-то там движениями.
Вопрос
очень
меня...
часто они воевали друг против друга.
Ну, вопрос к Сергею Гражданкину. Ну, Сергей, а вы чем объясняете то, что закрытые сообщества, тайные общества и заговоры стали по существу религией 21 века, да, своего рода третьим заветом? Раньше люди верили, значит, до того, да, в Бога Отца, потом вот ненадолго в Бога Сына, а теперь вот уже верят только в тайное общество, которое правит миром. Видимо, их физические способности недостаточно, чтобы представить Бога. Они верят в круг посвященных. Вот в чем причина этого? И в чем причина моды на тайное общество, которое не проходит до сих пор?
Ну да, потому что люди стремятся объяснить себе ситуацию.
А это самое простое.
А это, да, прямо на поверхности лежит.
Плащ, кинжал, все дела.
Да, ну вот кто-то, какие-то плохие ребята, парни, так собрались, и вот нас так гнетут. Темные силы нас злобно гнетут.
А сами вы верите в то, что тайные общества играют какую-то роль в мире?
Безусловно, я думаю, что люди, которые... У нас даже есть такая книга «Люди тайны». Есть люди...
Это, да, есть книга замечательная.
Да, есть люди, которые остаются, ну, скажем так, они себя не позиционируют никак.
Вот. А потом оказывается, что ого-го.
Ну, да. Возьмите, например, книга, которую мы сейчас собираемся вот скоро издать, «Lunar Man». Книга о том, как небольшая группа людей создала в Англии всю промышленную революцию.
Вот. А, ну, то есть вы имеете в виду, что это не те, кто правит миром, а это некий интеллектуальный центр, который возникает...
Интеллектуальный или еще какой-то, потому что я очень осторожно отношусь к так называемому к интеллектуальному центру, вот.
Ну, скажем так, да, некоторая компания, которая, ну, как в Силиконовой, да, долине в Америке, которая собирается,
верно,
10,
да,
человек и
производит. Какая-то группа людей может произвести осуществить очень многие важные проекты и произвести какие-то очень большие изменения фундаментального характера в культуре, в религии, в реформации тех или иных общественных движений.
Я вот, кстати, хотел спросить, как вы сами полагаете, в России современной существует живой интерес к эзотерике, или это осталось в 70-х годах, когда, помните, бледный ксерокс Блаватский распространялся по рукам, я очень хорошо помню это время. Или сегодняшний интерес к эзотерике — это что-то столь же поверхностное, как вот там чтение журнала «Здоровье»?
Я думаю, что интерес к эзотерике, он, так сказать, он колеблется, он все время это немножко поднимается, немножко... Но это очень такой засоренный рынок.
Страшно.
Вы понимаете, там вот мы никак не можем добиться того, чтобы, например, Идершах не лежал, так сказать, рядом с какими-то там этими календарями по астрологии и так далее. А, к сожалению, в магазинах другого места нету для этих книг. То есть это всегда все попадает в эзотерику. Хотя сам Шах называл свою деятельность психоантропологией.
Я не могу не спросить о такой чрезвычайно важной для меня фигуре, как Гурджиев. Потому что о Гурджиеве сейчас уходит вал литературы. Он у меня, так сказать, один из героев новой книжки. И мне хотелось бы понять ваше к нему отношение, потому что у меня к нему единого отношения нет. Я понимаю, что это был чрезвычайно талантливый и обаятельный шарлатан, но мне хотелось бы понять, знал ли этот человек что-то, кроме своего шарлатанства. Ваша точка зрения. У вас о Гурджиеве книга вышла, насколько я понимаю, не одна.
Нет, о Гурджиеве не было.
Он считается, во всяком случае, учеником суфиев, тем не менее.
Да,
да. Да, есть же книга «Учителя Гурджиева».
Да, совершенно справедливо. Да.
Вот, и там очень подробно объясняется этот факт, что он там прошел через ряд учителей. Это, кстати, в суфизме очень принято. Человек не является учеником одного учителя, а он переходит от одного к другому, потому что каждый учитель специализируется в определенной сфере. Вот, и, собственно, Гурджиев, когда мы еще начинали, еще не было у нас издательства, он был одним из авторов, которым мы интересовались. И, собственно, он нас и вывел на суфийскую платформу, на эту тему суфиев.
Как вы к нему относитесь?
Мы, на самом деле, мы, в конце концов, не можем знать, что там у него было.
Что там было.
Да. Мы можем только симпатизировать ему.
Вот, например, вы совершенно... Если возьмете, взять, например, ну, вот несколько...
«Беседа Вельзевулова»?
«Беседа Вельзевулова». Замечательная книга.
Хорошая книга.
Вот. И вот мы можем только о нем судить. Только на основе того, что у нас действительно есть.
Ну, видите ли, она хороша как литературное произведение. Вот «Встреча с замечательными людьми» замечательная книга.
Да.
А что касается «Бесед Вельзевула», то это очень увлекательное позиционирование себя, но там столько ерунды. Вот это то, что ты назвал густые заросли
ерунды.
Так в этом
и смысл. Дело в том, что суфийская литература, она, в общем-то, ведь она она не энциклопедия правильных
вещей.
Она бывает
и парадоксальной, конечно.
Она абсолютно, она создается с тем, чтобы провоцировать в человеке самые разные реакции и непринятия, и, так сказать, и даже просто вражды и так далее.
Она не декларирует.
С тем, что человек мог себя увидеть и мог пронаблюдать свои реакции, а не только позицию автора.
Значит, у меня вопрос от Ильи, я к нему присоединяюсь. Горячо, вы издали книгу Дейкмана, как вы относитесь к нему, что это такое и так далее. Я о Дейкмане знаю очень мало, знаю только, что он психолог.
Да, он психолог и считается одним из современных, можно сказать, там, основателей современной психотерапевтической школы, что бы это ни значило. Книга «Наблюдающее я», да, вы имеете?
Ну да, другой вас помнил.
Да, это, естественно, да. Это очень... Значит, ну, во-первых, этот человек был, кстати сказать, работал именно вот... Он тоже из круга Шаха.
Так.
Так же, как и еще один автор, если вы... Вот у нас есть книга «Дар топора».
Это я не знаю. Нет.
Да.
Что это за история «Дар топора»?
«Дар топора» — это история цивилизации, написанная двумя авторами, Робертом Орнштейном и Бёрком. Бёрк – это очень известный английский такой телевизионный мэн. Вот его, вы, может быть, видели его какие-нибудь фильмы по BBC. Ну вот они написали книгу и показали, что наша цивилизация «Прогресс» закрывал перед человеком одну за другой дверь его, так сказать,
да, а потом
мышления вот постепенно... и восприятия. Вот, поэтому эта книга очень интересная, хотя бы как альтернативный взгляд на развитие, на эволюцию, так называемую, и так далее.
Да.
Вот, а Дейкман, она просто очень интересная книга, он психолог, и он, к тому же, человек, ну, понимаете, дело в том, что вообще современные психологи, в общем-то, находятся под большим влиянием, ведь... вот таких всяких учений, суфийского учения. Вот,
психологи очень за это держатся. Хотелось бы понять, насколько это, так сказать, реально. Потому что как бы это ни попало в разряд самолечения или какого-то
очередного заморачивания. Он этим не занимается в книге. Он дает некоторые определения о том, что такое наблюдающее «я». Он говорит, что наблюдающее «я» – это феномен, вот, кстати сказать, то, о чем что мы говорили о путешественнике. Когда человек может быть путешественником чужим по отношению к...
такой вот поставленную позицию, изучение.
К внешнему и чужим по отношению к себе.
Чужим по отношению к себе, посторонним над собой.
Посторонним над собой. И вот он показал, он, собственно, позиционирует, он показывает, что такое человеческое наблюдающее «я», которое является абсолютно посторонним по отношению ко всему, феноменальному, так сказать, существованию человека.
Вопрос Владимира. Есть ли в суфизме понятие бессмертия души? Вот уж не знаю, так не знаю. Есть оно в суфизме?
Ну, в общем-то, понятие существует, но здесь нужно понять, что нет такой догмы. То есть все понятия в суфизме инструментальные. И эти идеи используются только как инструмент для того, чтобы...
Войти в определенное состояние.
Нет, даже не... Нет, для того, чтобы начать мыслить. То есть как инструмент, но не как догма, не как объект веры. То есть суфи не верят в это, как, например, как верят в это.
То есть это для них только очередной какой-то шаг в мышлении,
очередная посылка. Да, они вам дают некий инструмент для вашей мысли. Вы можете им оперировать и для того, чтобы добиться определенных результатов.
Их основная позиция – никогда не доверяйте нам, тому, что я говорю, а всегда проверяйте. Вот я вам сказал, как обычно, душа бессмертна. Но теперь вот попробуйте, проверьте.
Да, это. Ну провокативный такой. Ну, все
это не провокация. То, что вы можете проверить, проверяйте. А что не можете, тогда подождите, пока сможете.
Нет, ну, конечно, мы это проверим все рано или поздно. Другой вопрос, сможем ли мы поделиться
сразу же. Да, туда. Сразу же проверить.
Да, сразу вот же про... же. А, вот тут же нет. Да. Тут же не очень приятно.
Ну,
да.
Ладно. Вот так,
кстати подождем. Говоря, да. То есть они вообще не затрагивают эту сферу.
Ну, как правило, нет, потому что это требует...
Скажите, а какие традиции, кроме суфийской, у вас так в планах в ближайшее время?
Вообще, значит, у нас в планах ряд книг по психологии. Мы хотим... Скоро, я думаю, выйдет уже книга. Основная книга Орденштейна, того же Роберта Орденштейна, «Психология сознания», изумительно, где он рассуждает, в общем-то, о возможном будущем для человечества. Он как психолог, один из пионеров вот, изучения левого и правого полушария, вот, его взгляд. И он много используется в иллюстрациях своих психологических на средине тоже.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Юлия Ранов, руководитель издательства «Ниагон», и пиар-директор этого же издательства, один из его редакторов, Сергей Гражданкин. Мы продолжаем разговор о ваших ближайших планах. Вы поговорили о психологии, что, на мой взгляд, одна из самых перспективных вещей в современной России. Кстати, как вы сегодня объясняете вот эту дикую экспансию психолога во все СМИ? Почему психолог становится главным персонажем? Кстати, и вы это подтверждаете своими издательскими планами.
Да. Ну, наверное, я думаю, экспансия все-таки таких психоаналитиков, скорее
всего. Да, или гештальтистов.
И людей, да, предлагающих те или иные формы лечения. Да.
А вы,
мы
да,
немножечко
вы
занимаемся другой психологией. Нет, не теоретики, мы предлагаем просто другую психологию. Да, больше как опять же, некоторую возможность по-другому посмотреть на известные себя, вещи и на себя. Да, нас интересует больше психология. И антропология в этом, значит...
Так, Сергей, ваша точка зрения.
Да, я согласен. Конечно, психология – это некая форма, то есть некая функция, в принципе, которую занимают то священнослужители, то целители, то... Но, в принципе, эта функция, востребованная людьми. Нам хочется разобраться, как мы думаем, что в нас внутри происходит, что происходит снаружи. И тайна всего этого.
Как вы полагаете, позитивистская наука уже, так сказать, часы ее свою отбили, как говорил Солженицын, или за ней остается какое-то будущее? Повисла тяжелая пауза.
Думаю, что... Ну, что значит позитивистская наука? Нужно определить, во-первых, что это такое вообще сегодня.
Материализм, назовем это так.
Да, в этом смысле материализм, конечно, он уже
оставлен.
Ну, сейчас, собственно, идет плавное перетекание уже в
другую
форму.
Даже физики уже не могут
связывать. Они уже не могут быть такими чистыми материалистами, кем был до сих пор были.
Мне просто кажется, понимаете, что здесь есть очень опасная какая штука. Есть некоторое разрывание и размывание этического критерия. Я понимаю еще, если бы это была христианская этика, но вот этика, например, там буддийская или суфийская, она же очень отличается от традиционной. Мы слишком многое начинаем списывать на рациональное. Вам не кажется, что здесь есть риск определенный, что рациональное миропонимание, ну, в общем, предполагает личную ответственность?
Ну, вообще, всегда есть риск для человека, который пускается в какое-то путешествие.
Ну да, вот Гурджиев и говорил,
что... Своего рода это риск, пуститься в путешествие, даже по самому себе, это большой риск, конечно же. Но риск часто... Здесь другой, оправдан ли этот риск? То есть можно оставаться аборигеном, да? И можно стать путешественником. Человек выбирает, что он хочет, готов рискнуть.
Дело в том, что, понимаете, я всегда вот вспоминаю эту пословицу, которую так любит цитировать Андрей Кураев, что вера – это пещера с тигром. Можно выйти оттуда победителем, а можно выползти покалеченным. Это действительно не так легко. Я просто, когда вы мистическую традицию привносите в русскую сегодняшнюю жизнь, нет ли у вас ощущения, что люди у нас и так не шибко-то отвечают за себя, а тут они начнут что-то уже экспериментировать с
подсознанием? Да, это касается больше не нас, потому что это касается скорее, например, различных там культов, всяких там, ну, людей, да, которые предлагают или иные практики и так далее. Мы ничего этого не предлагаем.
Мистическую традицию мы не предлагаем.
И мы не предлагаем даже мистическую традицию. Мы предлагаем некий взгляд, как я уже говорил, новый антропологический взгляд на свою культуру, на себя.
Скажите, а кого из русских мыслителей вы собираетесь переиздавать, и кто из них вам представляется наиболее интересным? Может быть, того же Новикова имеет смысл, а? Может быть, кого-то из русского религиозного ренессанса? Что, что
мы
вообще...
пока не думали об этом.
Пока не думали.
Да. У нас есть только фольклорная область, которую мы пытаемся разрабатывать в русский фольклор.
А фольклор мы собираетесь?
Мы выпустили замечательную книгу «Были, не были», если вам встречалась она. Это русские сказки, записанные Габе. Вот.
Чудесно, я с удовольствием бы это поглядел тоже, но нет вообще у вас желания немножко поиздавать русскую философию, которой очень ведь с издателями не везло. Понимаете, был бум 90-х годов, когда она издавалась абы как. Да? Пожалуй, повезло одному Розному, которого хорошо подготовил Николюкин, а ведь остальные до сих пор у нас не прочитаны. Это огромный, на самом деле, баланс. Может быть, это в перспективе возможно.
Понимаете, у нас настороженное отношение к интеллектуализму вообще.
Почему?
Вот так мы устроены, так мы воспитали, так воспитали нас обстоятельства. Вот, Юлик, насчет эмоционального, интеллектуального, ты хотел что-то такое сказать.
Ну, да, поясните.
Ну, во-первых, значит, вот позиция, только, например, ближе. Позиция современных суфиев, но это вопрос такова, что человек, значит, современный человек, его гипертрофированно развил себе интеллект, но совершенно не развился эмоционально. То есть в эмоциональном плане...
Это справедливая точка зрения.
Он представляет собой, в общем-то, ребенка. И вот... А именно эмоциональный, так сказать, план фактически определяет его поведение. То есть, когда человек определяет себя, он склонен себя определять в соответствии с тем, что он прочитал, с тем, что он знает. И он совершенно не склонен себя определять в соответствии с тем, что он делает, чувствую, как он себя ведет.
Да, он такой неблагополучный ребенок.
Вот. Поэтому, ну, собственно, наша подозрительность к такому сверхинтеллектуализму. И точно так же определяет себя культура. Они себя определяют на основе своего интеллектуального, некого интеллектуального уровня, некой
позиции интеллектуальной,
да, количества какого-то объема информации, которая доступна культуре, и совершенно не склонна себя определять тоже, может быть, согласно некому эмоциональному составляющему, который определяет поведение нации или культуры.
Хотя мы очень любим спрашивать, ну, как вы себя чувствуете? На самом деле человек не может ответить на этот вопрос.
Поэтому, в общем-то, конечно, понятно, что вот эти суфийские книги, как раз, они очень интересны тем, что они показывают, как человек может себя вообще узнать, как может себя, как ему лучше конструктивно себя определить для того, чтобы начать куда-то двигаться.
Мне бы еще хотелось вернуться к таким более прозаическим материям, как то, что книга, по всей вероятности, в ближайшее время рискует стать довольно сама по себе эзотерическим продуктом, мало кому доступным, потому что книга, во-первых, стремительно дорожает, во-вторых, мы сталкиваемся с проблемой падения тиражей практически повального. Что вы намерены делать и какое у вас есть ощущение от кризиса? Кстати, заодно уж, поскольку вы люди, прикосновенные к суфийской мудрости, надолго ли этот кризис и означает ли он конец западной цивилизации?
У нас, я уже говорил, что у нас позитивное отношение к кризису. Да. И если говорить о западной цивилизации, то мы можем говорить о ее начале, о ее развитии, о ее становлении.
Вот сейчас-то она наконец, да.
Да, вот у нее есть шанс сейчас стать. Кризис, в любой болезни кризис означает переломный момент. Вот. А то, что мы больны, это никто в этом не сомневается. Вот. И раз наступил кризис, значит, у нас есть шанс выскочить из этого.
А что это за болезнь?
Болезнь, ну, я вообще-то не доктор, но есть ощущение всегда, что с нами что-то не так. Если мы такие агрессивные, если мы действительно как неблагополучные дети, если мы путаем одно с другим постоянно, вот, то, ну, мы очень не в порядке. Значит, что-то у нас не так.
Я думаю, что, во-первых, вот этот кризис скрыл то, что люди живут в совершенно виртуальном пространстве.
Так. Вот. Справедливо.
И очень, очень может быть, что вот в результате люди обратятся, даже хотя бы возьмите то самое, вот я видел недавно по телевизору передачу о том, что очень многие хотят уйти там на землю опять, вернуться к земле и так далее. Это может быть наивно, но тем не менее в этом уже тоже можно увидеть некую попытку, то, как человек может быть искаженно понимать, что ему нужно к чему-то прийти более... сказать, ощутимому и реальному, да, чем та виртуальность, в которой он живет.
Но при этом нельзя не спросить, каким вам видится, по крайней мере, в ближайшее время оптимальный тираж книги и оптимальная ее цена. Это вопрос, от которого мы не уйдем, потому что, в конце концов, все мы пока еще большинство книг не можем приобрести в интернете, не можем скачать, хотя статистика показывает, что 90% читателей предпочли бы скачивать и читать с монитора, но каков тираж и каковы могут быть цены?
Многие люди, да, ну, мы обычно ограничиваемся 2-3 тысячами тиража, потому что нет смысла больше. Иногда мы повторяем. То есть, например, книгу «Знать, как знать» мы уже по второму разу, второй тираж появился. Вот. Не думаю, что эти... Ну, да, вот 2-3 тысячи – это, в общем-то, такой оптимальный вариант для этих книг. Думаю, что они не будут дешеветь, они будут, наверное, как-то... Ну, это зависит от очень многих факторов, от типографских расходов, наверное, от всего остального. Вот. Но вы понимаете, вот эти книги, на самом деле, они имеют своего стабильного читателя. То есть, например, мы, помимо того, что есть случайный читатель, который, зайдя в магазин, покупает, ну, книгу, исходя из того, из ее цены, скажем, да?
Да,
то есть наш читатель, и он купит себе тоже нашу книгу.
За любую цену.
Да, ну не за любую,
но вот,
не
как,
за,
видите, как
за любую
раз
смешную
вот
цену.
В понедельник как раз в профиле выходит интервью одного из руководителей аукциона «Кристис», и тот говорит, что коллекционер – это такое существо, которое купит нужную ему вещь за любые деньги.
Ну, в общем, да.
Арт-рынка не коснется, «Кристис», это рынок для сумасшедших.
И, кстати, сказать, он идет вверх, арт-рынок.
А арт-рынок идет тоже, да, к единственному вложению. Надо будет, да, купить это. Но, тем не менее, вот вы действительно ориентированы на небольшое количество слой аудитории.
Но не на коллекционеров, конечно.
На коллекционеров, но, тем не менее, ну, процентная, я думаю, это процентов 5 читающей аудитории. Небольшой, да?
Да, небольшой.
Ну, это основной ориентир. Но у нас есть, во всяком случае, шанс в то, что он будет
количество...
Да, будет расти.
А художественная литература входит как-то в ваш...
Да, да, несомненно. У нас, вот мы сейчас готовимся издать очень интересного писателя Хуана Тафура. Это современный испанский писатель. Называется «Путешествие в двух мирах», что ли. Так, ну, пока такое вот название. И он описывает путешествие своего предка, там, по-моему, 14, жившего в 14 веке. Очень известный такой путешественник Тафур. Его путешествие в Бухару из Испании. Вот. И это крайне интересная книга. Вот это литература. Также мы собираемся... У нас, в общем-то, в планах еще несколько испанских романов. Вообще нас интересует сейчас испанская литература современная.
А это я тоже люблю весьма. Какие именно вещи нас интересуют, мы узнаем с вами через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседы на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира. У нас в гостях создатели и руководители издательства «Энни Акон», его директор Юлия, то есть главный редактор Юлия Аранов и директор по маркетингу Сергей Гражданкин. Я, значит, продолжаю разговор с ними о том, какую литературу они издают помимо философской и эзотерической, и о том, что вот художественная, это мы говорили, что сейчас испанская литература может быть в этом смысле наиболее увлекательна, потому что там как раз эзотерика отнюдь не пустой звук. Еще вот мне интересно по-настоящему, а вот по вашим ощущениям, почему религиозные литературы, художественные литературы, да, в том смысле, в каком это было при Достоевском, в современном мире практически не осталось. Почему в сегодняшнем мире вера играет роль уже пренебрежимо малую или, во всяком случае, никак не отражается в прозе?
Ну, может быть, это, есть разные, наверное, причины к этому. Но первое, что приходит на ум, это то, что, видимо, люди поняли, что это не работает так, как все надеялись на это в свое время. Вот, и, наверное, ищет какую-то другую возможность.
Я просто к тому, что вот у нас, например, «Что читать?» мы недавно опубликовали статью Гейдара Джамали на эту тему. Он говорит, что беда, конечно, в поверхностных трактовках, в отсутствии какого-то глубокого внутреннего поиска. Он совершенно справедливо замечает, что и в русской-то литературе этого было не так много, а в основном это отделывалось какими-то клише. Угу. А вот мне в этой связи интересно, как вы сами полагаете, какая литература сегодня может быть более востребована? Литература художественная или литература, скажем так, публицистическая, популяризаторская, научная, религиозная?
Мне кажется, публицистическая сегодня будет
все
больше и больше пользоваться спросом. Ну, опять же, потому что из абсолютно такой необходимости для современного читателя просто получать некое документальное описание реальности, скажем. Скорее, чем
а вот интересно, почему такая тенденция? Как вот это вот было интересно?
Ну, мы живем сегодня, в общем-то, в мире, можно сказать, в таком более документальном мире, может быть, ну, по крайней мере, претендующем на большую документальность, нежели художественный вариант, ниже мифологичность.
Ну, может быть, мне кажется, может быть, недостаток какого-то метафизического усилия срабатывает, потому что для того, чтобы поверить в художественную литературу или, по крайней мере, ей увлечься, нужно обладать неким даром воображения. А это, мне кажется, сейчас большая редкость, нет?
Ну, может быть, в этой литературе должно быть нечто заложенное.
Да, такое, большая убедительность, конечно.
Да, как, скажем, история Дона Хуана, там, которые все зачитывались, да, когда это всё
появилось. История Дона Хуана, мне кажется, как раз очень посредственная литература. Грех сказать, я не могу.
Она получила очень большой резонанс в мире.
А почему? Вот расскажите, пожалуйста.
Ну, вот это вроде бы как художественное, но основанное, там есть основы, ну, вот как, скажем, этот фильм «Матрица», да, вот он, чем он берет? Потому что есть некое ощущение, что это документально. Может быть, там действительно есть опора у авторов
на что-нибудь такое.
На нечто определенное, нечто реальное. Вот. Мы просто не знаем, опять же, мы только читатели, мы можем иметь свое мнение, но знаний пока у нас нет на этот счет. Можем предполагать. Вот я лично предполагаю, что там есть некая основа реальная. Почему это так и захватывает? Другое что, дело, что люди некоторые просто принципиально не любят вот такого рода блюда. Поэтому знаете, они сразу отвергают.
Да, я вот это отвергаю, хотя я искренне пытался это читать, это жутко скучно, но дело не в этом. Я полагаю, что за этим стоит очень неприятная тенденция некоторая. Я бы взялся, пожалуй, объяснить это. Дело в том, что там с Пьетлем, да, с его помощью проникают в те пространства, куда надо вообще-то входить с ключом, а они входят с отмычкой. Понимаете, это должно быть следствием духовной работы, а не следствием наркотизации. Такое у меня есть ощущение.
А вы все читали, все там?
Нет, что вы. Ну что, самоубийц, что ли?
Я Гарри Поттера не всего читал. Об этом же и говорит, собственно, по-моему, Кастанеда.
Нет, он говорит как раз о том, что пьет это тот ключ, который это все открывает, а дальше уже начинается вот работа. Причем очень интересные там есть места. Там,
это как раз фрагмент, на котором вы сейчас строите оценку. Это фрагмент.
Нет, ну,
если бы вы прочли все...
Их 9,
там,
по-моему, да?
Да не важно, там больше. Дело в том, что это все некая приманка для людей, которые вот склонны это видеть. А потом там идет разоблачение всего этого.
Понимаете, по-моему, это такой Коэльо. Вот простите меня, там масса высокопарности там ненужной, масса такой двусмысленности красивой, но я не очень понимаю. Ну, для вас, что такое Кастанеда? Нет, ну вот мне расскажите немножко. Мне интересно поговорить с человеком, который любит Кастанеду. Что это такое для вас, например?
Ну вот я уже сказал, что это нечто в художественной форме, описание реальности,
да,
которая действительно была доступна автору. Вот как мне кажется.
То есть это такой духовидец такой?
Ну, я не знаю, он не духовец, он путешественник. Как раз он входит вот в категорию путешественников, которые нам близки.
Вы знаете, даже говорят, рюкзаки сегодняшняя мода на рюкзаки пошла вот после этих...
Ну, вот книг. Это тем более ужасно, потому что, понимаете, вот
что тут ужасно.
Объясню вам, потому что, знаете, вот было две моды, как раз обе латиноамериканские, которые для меня, в общем, довольно враждебны, как-то душевно враждебны. Это, в первую очередь, конечно, мода на Кортасара, ну, отчасти на Борхеса, но на Кортасара прежде всего. Когда, значит, все студенты моего поколения, да, для того, чтобы себя спозиционировать как умных, читали либо кортасаровские рассказы, либо «Игру в классики». Книгу, на мой взгляд, ну, чрезвычайно напыщенную и вторичную, ну, бог с ним, ладно, молчу. А вторая мода, которая идет, это мода на Кастанеду. Потому что это все банальности, изложенные так, чтобы больше себя за это уважать. Я, учение Дона Хуана я когда-то прочел, да. Мне показалось, что... И всякие эти терминологии, типа кольцо силы и дара орла, ну, слушайте, ну от этого пахнет, ну, такой каэльщиной. Ну, это, ну, просто...
За исключением одного, что Каэля был
потом... Того, что Кастанеда был значительно раньше.
Да, Каэля списывал скорее у Кастанеды. И в этом
я поэтому и не вижу принципиальной разницы.
К...
Это все одно и то же, понимаете, многословная, очень пафосно изложенная банальность. И поэтому про Каэлю мы вообще не будем говорить.
Это субъективно. То есть, а некоторые как раз предпочитают такой перчик такой. Это же все очень дело вкуса. Очень субъективная
вещь.
Ну,
это, конечно, дело вкуса. Вот, но, и по-моему, это вредное, понимаете, вредное чтение в том смысле, что оно позволяет дуракам позиционировать себя как умным. В том числе...
Ну,
и...
дураки всегда найдут такую возможность позиционировать себя как умным.
К сожалению, да.
Может быть, есть некое даже намерение, чтобы это было.
Любая дуракам позиционировать себя как умным.
Да, вот особенно, что это состояние повышенного осознания, да, это когда человек экстазы свои принимает так или иначе за состояние повышенного осознания, и может...
Ну, а сколько в религиозной сфере, сколько дураков, которые лоб готовы расшибить.
Правильно.
Всегда найдутся дураки.
Но я просто хочу сказать, что учение Хуана совершенно имморально. Тут мораль отсутствует вообще. Да? И вот это меня очень настораживает, потому что мне кажется, что суть религии, она всегда в этике.
Да. Но вы знаете, есть одна такая интересная специфика. Для европейского сознания, сформировавшегося как бы вот в наши коммунистические времена, аморально вообще делать себя объектом исследования самого себя. То есть, на самом деле, мы для этого используем какие-то инструменты, отчужденные от нас, но мы никогда не готовы стать сами инструментом изучения реальности. А для восточных людей, так же, как и, видимо, для латиноамериканцев,
такой подход к себе становится нормальным.
Подходит к себе совершенно... Поэтому они не могут в этом смысле быть моральными существами в нашем понимании, потому что они... Когда-то аморальным считалась работа хирурга, вы знаете.
Интересно, а вы верите в то, что Кастанеда реальное лицо, и что хоть что-то в его биографии реально? Или это тоже...
Но он сделал все для того, чтобы мы сомневались в этом, и чтобы были разные точки зрения. Наверное, это ему было нужно, чтобы одни верили, а другие не верили. Для меня это вообще не в общем-то, не... Что называется...
Ну, да, вот я нашел, что 11, вот я залез в Википедию, 11 работ у него опубликовано, которые стали вот этим действительно бестселлером. Ну, я, честно говоря, никогда не мог себе представить человека, который бы прочел все 11, но, может быть, раньше Пелевин является таким. И сейчас вот я про Ричарда Баха я уже даже боюсь спрашивать, потому что, по-моему, ну, это так плохо, что это уж совсем плохо.
Я с вами согласен, между прочим. Я точно так же
отношусь.
Мы говорили просто о художественной литературе, ведь, да? Мы же говорили о том, что вот какая может быть литература, может быть, востребовано. Так это просто пример востребованности. Мы сейчас... Да. Зачем уходить так далеко в оценках?
Понимаете, вот я могу понять там Дамаля, например. Да, Дамаль — это, может быть, плохой писатель, но гора аналог — это выдающаяся книга. Тем не менее, потому что человек думает, и я это вижу. А Экзюпери, там, может быть, написал плохую сказку «Маленький принц», но, опять-таки, человек думает и чувствует, и я это вижу. Я к традиции философской сказки отношусь очень плохо, потому что всегда есть огромный риск какой-то высокопарной банальности, да, но, тем не менее, это хорошо. Я вообще просто хочу сказать, что увлечение альтернативными состояниями сознания, оно чревато очень большой бедой. Ну, вот,
как... Мы сейчас говорим о чем? О наших предпочтениях или о том,
пока
что востребована аудитория?
Нет, о предпочтениях. Но если эти предпочтения у вас есть, то вы-то уж как директор знаете, что это востребована аудитория. Что там говорить? Ваши предпочтения сейчас очень актуальны.
Почему хотели бы мы напечатать Баха, что ли?
Нет,
что?
Нет,
ну,
вообще...
Слава богу, кто-то сделал другое. Если бы у нас была возможность с помощью Баха заработать денег и напечатать больше хорошей литературы, почему бы и нет?
Если вот так уж говорить, вот ваша бы полная воля, дали вам денег, получили вы грант, еще что-то, какую литературу вы бы сейчас хотели издавать в первую очередь, по личной инициативе?
Ну, в общем-то, мы бы развивали вот именно нашу линию литературы.
Да?
Да, вот, например, я вам скажу, что вот мои личные предпочтения. Есть замечательная книга, опять же, вот Идриса Шаха, да, называется «Аборигены неугомонные», где он исследует современное английское общество как племя. И он говорит, что европейцы придумали антропологию,
но изучали только Фрейзера, да?
Но изучали только чужие народы.
Замечательно. Вот
а себя никогда не изучали.
Надеюсь, что эту книгу вы издадите. К сожалению, мы должны прерваться. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Спасибо.